Он был великодушен, верил в меня. Он глубоко порядочный человек, много сделал для культуры».
«Когда вы его видели в последний раз?»
«Последний раз? Наверное, по поводу продажи дома. В конце 76-го. А с чего это вы вдруг о нем заговорили?»
«Просто так. Скажите, Гарри, вы упомянули летний бал. Это тот, на который Тамара Куин надеялась отправить свою дочь вместе с вами?»
«Тот самый. В конце концов, я пошел один. Какой вечер! Вообразите, я выиграл главный приз в лотерею. Недельный отдых на Мартас Виньерде».
«И вы туда ездили?»
«Разумеется».
В тот вечер, вернувшись в Гусиную бухту, я обнаружил мейл от Роя Барнаски. Он делал мне предложение, от которого не откажется ни один писатель. От r.barnaski@schmidandhansen.com. Дата. Понедельник, 30 июня 2008 года, 19:54.
«Дорогой Маркус, мне нравится ваша книга. В продолжение нашего утреннего созвона посылаю во вложение проект договора, от которого вы, думаю, не откажетесь. Шлите мне продолжение вашей книги как можно скорее. Я уже говорил, что намерен выпустить ее осенью. Думаю, она будет иметь огромный успех. В сущности, я в этом уверен. Warner Brothers уже выразила заинтересованность в ее экранизации. Права на фильм будут, разумеется, оговариваться отдельно».
Во вложении был проект договора, по которому мне предлагался аванс в $1 000 000. Ночью я долго не мог уснуть. В голове теснилось множество разных мыслей. Ровно в 10:30 мне позвонила мать. В трубке слышался шум, и говорила она шепотом.
«Мама!»
«Марки, Марки, ты никогда не угадаешь, с кем я сейчас?»
«С папой?»
«Да, да нет, представляешь, мы с твоим отцом решили провести вечер в Нью-Йорке и пошли ужинать к этому итальянцу возле Columbus Circle. И думаешь, с кем мы столкнулись у входа? С Денизой, твоей секретаршей».
«Ну и что?»
«Не прикидывайся простачком. Думаешь, я не знаю, что ты с ней сделал? Она мне все рассказала, все».
«Что она такого рассказала?»
«Что ты ее выставил за дверь?»
«Мама, я не выставлял ее за дверь. Я подыскал ей хорошую работу в издательстве Шмид и Хансен. Мне больше нечего было ей предложить. Ни книг, ни планов, ничего. Надо было хоть немного позаботиться о ее будущем. Или нет? Я нашел ей отличное место в отделе маркетинга».
«О, Марки, мы упали друг другу в объятия. Она говорит, что скучает по тебе».
«Мама, ради бога».
Она еще понизила голос. Я с трудом ее слышал.
«Марки, я что подумала?»
«Что?»
«Ты знаешь великого Джека Лондона?»
«Писателя? Да. И какая связь?»
«Я вчера вечером видела про него документальный фильм. Какое счастье, что я посмотрела эту передачу. Просто подарок небес. Представляешь, он женился на секретарше. На своей секретарше. И кого я сегодня встречаю? Твою секретаршу. Это знак, Марки. Она вполне ничего, а главное, битком набитая эстрогенами. Уж я-то знаю, женщины это чувствуют. Она фертильна, послушна. Она тебе каждые 9 месяцев будет рожать по младенцу. Я ее научу, как воспитывать детей, и они будут совсем такие, как я хочу. Чудесно, правда?»
«Даже не думай. Она мне не нравится, она сильно старше меня, и вообще у нее уже есть друг. И потом на секретарших не женятся».
«Но если великий Джек Лондон женился, значит, это разрешается. Да, при ней какой-то тип, но такой тюфяк. От него разит одеколоном из супермаркета. А ты великий писатель, Марки, ты великолепный!»
«Великолепного побил Маркус Гольдман, мама. И только тогда я смог начать жить».
«Что ты хочешь сказать?»
«Ничего, мама, но дай, пожалуйста, Денизе спокойно поужинать». Через час заехал полицейский патруль, убедиться, что все в порядке. Двое молодых сотрудников моего возраста очень симпатичные. Я напоил их кофе, и они сказали, что побудут немного перед домом. Ночь стояла теплая, и в открытое окно я слышал, как они болтают и шутят, курят, сидя на капоте машины. И я вдруг почувствовал себя страшно одиноким и отрезанным от мира. Мне только что предложили огромные деньги за книгу, которая неизбежно снова меня прославит. Я жил так, как миллионы американцев могут только мечтать, но мне не хватало одного — настоящей жизни. До сих пор я занимался тем, что тешил свои амбиции. Теперь пытался этим амбициям соответствовать. А когда же, если подумать, я соберусь жить? Просто жить. На своей страничке в Фейсбуке я просмотрел список своих виртуальных друзей. Их были тысячи, и ни одного я не мог позвать выпить пиво. Я хотел компанию добрых приятелей, чтобы смотреть с ними чемпионат по хоккею и ходить в походы на выходных. Я хотел невесту, милую и нежную, с которой можно посмеяться и немного помечтать. Я больше не хотел быть один. Сидя в кабинете Гарри, я долго рассматривал фотографии картины, которые увеличил Г. Холлоуд. Кто этот художник? Калеб? Стерн? В любом случае, портрет был прекрасный. Я включил свой плеер и еще раз прослушал сегодняшний разговор с Гарри.
«Спасибо, Маркус. Я тронут. Но дружба не должна быть движущей силой этой книги».
«Это почему?»
«Помните наш разговор в тот день, когда вы получали диплом в Бэрроузе?»
«Да. Мы с вами долго бродили по кампусу, дошли до зала для бокса. Вы спросили, что я теперь намерен делать. Я ответил, что собираюсь писать книгу. Тогда вы меня спросили, почему я пишу. Я сказал, что пишу, потому что мне это нравится, а вы ответили...
Да-да, и что же я ответил?
Что жизнь — штука бессмысленная, и что писать — значит придать жизни смысл. Следуя совету Гарри, я сел за компьютер и стал писать дальше. Гусиная бухта, полночь. В открытое окно кабинета залетает легкий ветерок с океана. Приятно пахнет отпуском. Снаружи все залито ярким лунным светом. Расследование продвигается. Или, по крайней мере, мы с сержантом Г. Холлоудом понемногу осознаем масштаб этого дела. Думаю, в нем скрыто нечто гораздо большее, чем история запретной любви или гнусное происшествие, когда сбежавшая из дома девочка летним вечером стала жертвой какого-то бродяги. Слишком много вопросов остаются нерешенными. В 1969 году семейство Келлерган покидает Джексон, штат Алабама, при том, что Дэвид, отец Нолы, возглавляет процветающий приход. Почему? Летом 1975 года Нола переживает роман с Гарри Квебертом, вдохновляя его на написание «Истоков зла». Но в то же время Нола состоит в связи с Элайджей Стерном, позируя обнаженной для его картины. Кто же она на самом деле? Своего рода муза? Какова роль Лютера Калеба, который, по словам Нэнси Хаттуэй, приезжал за Нолой в Аврору и отвозил ее в Конкорд? Кто, кроме Тамары Куин, знал про Нолу и Гарри? Кто мог слать Гарри анонимные письма? Почему шеф полиции Пратт, расследуя ее исчезновение, не допрашивает Гарри после разоблачений Тамары Куин? Допрашивал ли он Стерна? Кто, черт возьми, убил Дебору Купер и Нолу Келлерган? И что за неуловимая тень хочет помешать мне рассказать эту историю? Из романа Гарри Л. Квеберта «Истоки зла».
Трагедия произошла в воскресенье. Она была несчастна и попыталась умереть. Ее сердце больше не в силах было биться, если билось не для него. Он был нужен ей, чтобы жить. И, поняв это, он каждый день приходил в больницу и украдкой смотрел на нее. Как такой красивой девушке захотелось себя убить? Он проклинал себя, как будто это он причинил ей боль.
Каждый день он тайком садился на скамейку в парке, окружавшем больницу, и ждал, когда она выйдет погреться на солнце. Он смотрел на нее живую. Это было так важно — жить. А потом, пока ее не было в палате, шел и клал ей под подушку письмо. «Моя милая, драгоценная, вы не должны умирать никогда. Вы — ангел, а ангелы никогда не умирают. Видите, я всегда рядом. Не плачьте, умоляю вас. Мне невыносима мысль, что вам грустно. Целую вас. Пусть вам станет легче».
«Любовь моя, какая нежданная радость, ложась спать, найти вашу записку. Пишу вам тайком. По вечерам нам не разрешают не спать после отбоя, а медсестры — настоящие мегеры. Но я не могла устоять. Едва прочитав ваше письмо, я должна была вам ответить, просто чтобы сказать, как я вас люблю. Я мечтаю танцевать с вами. Уверена, вы танцуете, как никто другой. Мне бы хотелось попросить вас сводить меня на летний бал, но вы не захотите, я знаю. Вы скажете, что если нас увидят вместе, то мы пропали. В любом случае, думаю, я до тех пор еще не выйду отсюда. Но зачем жить, если нельзя любить? Этот вопрос я задавала себе, когда сделала то, что сделала. Я ваша навеки».
«Мой чудный ангел, мы потанцуем, я вам обещаю. И настанет день, когда любовь победит, и мы сможем любить друг друга открыто. И мы будем танцевать, танцевать на пляжах. На пляже, как в первый день. Вы такая красивая, когда вы на пляже. Выздоравливайте скорей. Однажды мы будем танцевать на пляжах».
«Любовь моя, танцевать на пляжах. Я только об этом и мечтаю. Скажите мне, что однажды поведете меня танцевать на пляжах. Вдвоем, только вы и я.